Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь, напомню, сегодня у нас в гостях Кирилл Марковский, священник, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Говорим мы сейчас о тюремных капелланах. Это та должность, которая в целом у нас сейчас начинает появляться. Уже несколько лет практика служения священников. Это называется тюремный капеллан официально на бумаге, но тем не менее, это вот священники, которые находятся практически, если я правильно понимаю, в штате исправительного учреждения.
Да, но не исправительного учреждения пока, а в штате управления.
Управление.
Но, безусловно, это, в общем-то, этот институт нуждается в развитии, и, как мы с вами говорим, священник, как должностное лицо в СИЗО, может очень и очень много сделать для развития вот той деятельности очень важной, которую мы все осуществляем. То есть, если священник будет как должностным лицом, это значит, что он будет так же, как психолог, который, например, является, в общем, должностным лицом, или как, например, врач, свободно перемещаться по учреждению и встречаться с любым подследственным, не значит, получая на это какого-то особого разрешения. Вы знаете, в ряде случаев весьма нужна даже оперативность иногда в подобного общения, потому что все-таки следственные изоляторы – это такие места, где суициды, скажем, совершаются гораздо более часто, чем в исправительных колониях, потому что человек впервые в жизни сталкивается с таким вот своим новым статусом.
И непонятно, сколько он проведет времени в СИЗО, в камере.
Да, совершенно непонятно. И перспективы у него весьма, так сказать, печальные, как он это себе представляет. И содержание камерное, оно вообще достаточно жесткое.
Я знаю, что практика оправдательных приговоров в России достаточно низкая, поэтому человек уже заранее представляет, что велика вероятность, даже если он уверен в своей невиновности, там уж бог весть как на самом деле, велика вероятность, что он окажется в заключении.
Да, по крайней мере, может, дело ограничится сроком, на котором он уже, скажем так, в следственном изоляторе пробудет, в лучшем случае. Ну, а так, да, то есть, если человек избирает...
Там день за два или полтора?
Полтора.
За полтора.
Да. Но в целом, если человеку избрана такая мера пресечения, то, конечно, перспективы для него, ну, самые, скажем так, печальные. И, конечно, вот вся эта ситуация с туманным своим будущим, с той ситуацией, в которой он оказался, общаясь с людьми, которых он не выбирал для своего общения и так далее, все это иногда приводит к тому, что человек начинает задумываться, а не закончит ли это все ему сейчас здесь и побыстрее. Нужно ли ему бороться, нужно ли ему дальше жить и так далее. И вот у психолога, в принципе, который в следственном изоляторе трудится, ну, ему 10 минут надо, чтобы пообщаться с этим человеком, например, если он узнает о том, что он вынашивает такие мысли. А священник, ну, это гораздо большее время надо. А если говорить о букве закона, так ему надо вообще сначала получить разрешение следователя, на которое может уйти 2 недели. А туда же и больше, если такое разрешение вообще будет ему дано. Поэтому вот наличие священнослужителя как сотрудника, оно очень во многом, в общем-то, может привести к положительным таким вот результатам в нашей работе. Ну и что, на этого священнослужителя может быть возложено еще много разных функций и организация вывода, например, в храм подследственных. То есть сейчас этим занимаются сотрудники. То есть они составляют списки, они заходят в камеру, говорят, в храм пойдете. И разумеется, что они не могут объяснить, что там в храме. Это будет литургия или это будет молебен. Некоторые ведь подозреваемые, обвиняемые, они, может быть, впервые в жизни переступают порог храма именно в следственном изоляторе. То есть они вообще не знают, что такое, что происходит в храме и
сказать, куда их... А что может человек в следственном изоляторе вообще? Ну, вот он распорядок... Понятно, что в колонии люди работают, у них есть там какой-то день с распорядком, а в СИЗО он может читать, попросить книгу, книги какие-то.
Да, конечно. В каждом следственном изоляторе действует библиотека. Он может заказать себе книги, какие он хочет. Он может, если у него есть деньги на лицевом счету, сходить в тренажерный зал позаниматься. Он может написать заявление.
В тренажерный зал он может сходить, причем в любое время, да?
Да, ну, согласно графику, ну, конечно.
Почти каждый день.
Да, он может хотя бы хоть каждый день ходить, да. Если позволяет количество желающих, скажем, то...
А же не все желают?
Да, не все. Не всех есть возможность.
Ну, физически.
Не всех есть,
да. А с храмом как?
В храм, пожалуйста, в храм может попасть каждый желающий, но, опять-таки, конечно, существует очередь, потому что желающих очень много.
А если, опять же, оказывается, там человек верующий, воцерковлённый, ему есть возможность трудиться в этом храме?
Нет, нет, нет. Пока он не осужден, пока он в статусе подозреваемого или обвиняемого, конечно, он должен находиться в камере и вот так вот перемещаться по следственному изолятору, он не может свободно. Он может выйти на прогулку, полтора часа прогулка раз в день, но это обязательно, в душ сходить, тоже это все предусмотрено распорядком. Ну вот, в принципе, он вроде бы и относительно менее ограничен в правах, например, чем осужденный, но он находится в камере, и это, конечно, уже меняет дело, потому что камерное содержание – это достаточно строгий, скажем так, режим нахождения человека под стражей. Таким образом, вот было бы, конечно, наверное, первым этапом таким разумным, это провести вот такие вот пилотные проекты по введению вот этой вот должности хотя бы в двух, хотя бы в столице, хотя бы в двух самых крупных, например, следственных изоляторах, СИЗО-2, СИЗО-1, где, кстати говоря, действуют тюремные больницы, психиатрическая больница есть в следственном изоляторе номер 2 и другая больница, где даже проводятся некоторые небольшие операции, у нас действует в следственном изоляторе номер 1, известном как «Матросская тишина». Конечно, священник, он мог бы, состоящий в этой должности, посещать и тюремную больницу, и посещать больных, и общаться вот с лицами, склонными к суицидам, организовывать всю работу по организации богослужений в следственном изоляторе. Но, опять-таки, вот вы говорили о том, что священнослужители... Все-таки стоит ли ему трудиться только, например, в следственном изоляторе, он может служить на приходе. Мы коснулись этой темы. Я думаю, что все-таки священнослужитель, даже будучи в должности, даже будучи капелланом, все-таки должен приходского служения не оставлять, потому что нагрузка на него действительно будет очень большой. Если он будет всю рабочую неделю с утра и до вечера находиться в учреждении, постоянно общаться с людьми, которые там находятся, я думаю, что священнослужителю это будет очень тяжело.
Но капеллан – это тот священник, тюремный капеллан, который находится в штате управления учреждения
сейчас,
исправительного. Да. Но вот если мы говорим о идеальной ситуации, как это должно выглядеть?
Ну, наверное... В идеальном все-таки виде так вот и должно быть. То есть священнослужитель должен трудиться, скажем так, неполную рабочую неделю, то есть несколько дней он должен находиться в следственном изоляторе, полный рабочий день, ну а в другие дни все-таки совершать служение на приходе.
Ну, должен ли священник быть при каждой колонии постоянно один и тот же? Потому что в разных епархиях этот вопрос решается, насколько я знаю, по-разному. Где-то есть там череда священников, которые, условно, там, в исправительное учреждение такое-то ходят, там, пятеро священников. Где-то есть случаи, бывают случаи, когда... Это один священник, но, как вам кажется, должен ли быть какой-то отдельный, ну, вот колония, а вот священник Иоанн, и вот он должен, если возникает потребность священнослужителя, он всегда должен туда ходить он.
Ну, знаете, конечно, в идеале, за учреждением исправительным, если мы говорим про исправительные колонии, Желательно, чтобы туда ходил бы не один священнослужитель, чтобы там просто почаще совершали службы. Но вот та ситуация, о которой вы говорите, в целом она по России именно такова. То есть просто не хватает священников. В самом лучшем случае, за учреждением закреплен один священник. Это самый лучший вариант. Но на практике бывает, что священник закреплен за несколькими колониями, и он, соответственно, служит только один раз в месяц в каком-то учреждении, и все.
Ну, плюс ко всему, у нас же, как обычно, там священник, условно, Николай Преображенский, в дополнение к несовому послушанию назначается настоятелем храма всех скорбящих радости при исправительной колонии номер такая-то.
Ну вот в Москве, Москва в этом плане, ну еще и Санкт-Петербург, это несколько выдающиеся регионы, потому что священнослужителей у нас все-таки много. У нас 80 священников трудится в 8 московских следственных изоляторах и колонии поселений. То есть такого количества священнослужителей, а в некоторых СИЗО у нас 20 священников, например, в СИЗО 1, представляете? Ну и службы, конечно, там совершаются часто, но такую роскошь позволить себе какая-либо епархия не может. Причем мало того, что духовенства там не хватает, священники не хотят служить в исправительных колониях. Мне один помощник рассказывал, что наотрез отказываются идти в колонию. Ну, вот, говорит, я уже просто не знаю, что делать.
При этом... Тоже можно понять, потому что это такая чуждая среда, и человек не видит в себе силы, возможности, он может быть прекрасным проповедником, он может быть прекрасным приходским священником, но он не видит в себе ни сил, ни возможности общаться с заключенными, поскольку это другой мир, который он себе, ну, никак не представляет.
Да, но, скорее всего, здесь просто именно незнание этого мира, оно и вызывает вот такое вот отторжение. То есть человек невольно побаивается того, что он не знает. Вот, может быть, это не совсем к теме, но мы все, например, побаиваемся с вами смерти и того, что будет там, потому что не видели, не знали, не пережили никогда. И поэтому здесь священнослужитель тоже. В его представлении исправительная колония – это, значит, сборище таких вот, значит, отъявленных каких-то криминально ориентированных лиц в наколках, которые, значит, живут по понятиям и, значит, и говорят только исключительно на определенном жаргоне. И вот он, конечно, представляя себе колонию таким образом, конечно, он не понимает и боится просто этой среды, в которой он может оказаться, и он не знает, как себя там вести и как ему строить там отношения со своей, так сказать, новой паствой. Вот, кстати говоря, в этом плане и в некоторых епархиях уже есть такая практика, конечно, было бы очень хорошо бы вести ее, может быть, даже и в Москве, когда новорукоположенный священник, мы сейчас знаем, что по окончании сорокауста в Москве еще 10 дней священник проходит практику в больницах, как бы больничном
служении. Да, это такое есть сейчас?
Да, конечно, да, то есть 50 дней получается, 40 дней непосредственно.
Ну, 40 дней он непосредственно служит каждый день, а в больнице 10 дней.
Да, он... 10 дней он знакомится с такой вот практикой больничного служения. Вот если бы от этих 10 дней хотя бы 2 денька священнослужителю просто посетить один, например, из московских изоляторов, это может быть какой-то один, на нем, например, второй изолятор, где у нас прекрасный Покровский храм, и просто поучаствовать в богослужении вместе с очередным священником, может быть, просто посмотреть, что за атмосфера, посмотреть на тех людей, которые приходят туда. Вот немножечко погрузиться, скажем так, в этот мир и понять из чисто практических таких моментов, что это вообще такое, то, мне кажется, тогда страха будет меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими у нас в гостях. Да, хорошо, что вы сейчас оговорились, что ему хорошо бы прийти, посмотреть, поучаствовать в службе, потому что если такой священник новорукоположенный придет, молодой еще часто человек, которому 20 с небольшим лет, придет в исправительное учреждение и сразу будет допущен к общению с заключенными, то это может совсем обратный эффект иметь.
Да, нет, конечно, здесь нужна и определенная подготовка, здесь Нужны даже какие-то курсы, безусловно, для тюремных священнослужителей, где бы им рассказали о многих-многих подводных камнях, которые, конечно, могут иметь место в его служении. Но все-таки немножечко познакомиться с этим миром, почувствовать, если хотите, особую близость Божию там и к священнослужителю, который совершает там свое служение, мне кажется, это очень важно. Вот в Москве у нас была проведена сравнительно недавно ротация тюремного духовенства, и было назначено больше 30 священников новых. То есть были освобождены от служения те священники, которые более 17 лет уже прослужили в следственном изоляторе, а святейший патриарх их наградил за труды понесенные, и были назначены новые священники.
А по какому принципу проходит такое назначение, и на что смотрят в первую очередь, на какие качества священника, смотрят ли на эти качества при назначении?
Скажу вам честно, в настоящее время на эти качества не смотрят. По принципу «свободно от послушания», ну, тогда вот можно тебе еще одно послушание. То есть...
Но принципа добровольности здесь нет. То есть священника назначили, и он не может сказать: «Нет, простите, я, кажется, не готов в тюрьму идти».
Нет, да, принципа добровольности здесь нету, но, разумеется, и у нас такие случаи были, некоторые священнослужители, ну, какое-то время, начав, в общем-то, трудиться и работать, ну, они попросились, в общем-то, их заменить опять, ну, по разным причинам, ну, что, в общем-то, и было сделано, потому что все-таки, ну, наверное, невольник, не богомольник, но, понимаете, что интересно, что... Очень многие священники, в общем-то, были назначены туда, скажем так, просто указанием и распоряжением, но они себя там нашли, понимаете? То есть это оказались настолько ревностные священнослужители, которые готовы служить даже чаще, чем им это предлагается, которые почувствовали, насколько они там нужны, почувствовали огромное удовлетворение от своей работы. И, в общем-то, вот я бы сказал, что нашли себя в этом тюремном служении. То есть вот такая вот практика посещения священником хотя бы там 1-2 раза все-таки учреждения, оно ведь даже может помочь и определиться некоторым священнослужителям относительно своего призвания. То есть это такой, можно даже кадровый резерв формировать тюремных священнослужителей. Все-таки ко всему у нас должно быть призвание. Вы совершенно правильно говорите, что и в идеале так и должно быть. Конечно, в тюрьме должен, так сказать, служить священник, который, в общем-то, призван к этому, призван и, так сказать, плодами и результатом этого призвания будет, в общем-то, то горение, которое будет у него, то сознание важности того, что он делает, и такой священник может делать очень много. И тем более, что последствия еды, как осужденные, они все-таки видят, кто приходит, и как-то сразу понимают, что священнослужитель пришел действительно искренне к ним, или он пришел просто по послушанию, так сказать, пришел послужить, потому что ему обязали это сделать, пришел, послужил и ушел. Ну, наверное, мало будет, конечно, толку от вот такой деятельности, если священник этим не горит.
А желающих ходить в храмы в местах заключения много? То есть, когда человеку предлагают пойти в храм, понятно, что... Вот больше соглашаются или больше отказываются?
Больше соглашаются. Более того, жалобы пишут, нас не выводят, нас долго не выводят. То есть, человек на свободе, значит, имел возможность ходить в храм.
Но не ходил.
Не ходил. Здесь, значит, он оказался.
А вот опять же, жалуется. Главный вопрос тут в чем? Насколько это желание является желанием идти именно в храм, или насколько это желание у большинства связано с возможностью сменить обстановку камеры на храм, барака, на хотя бы какое-то время на храм, попасть в иную реальность?
Да, конечно, есть и такие, и такие. То есть есть, например, бывают случаи у нас, что люди просятся, просятся вроде бы вывести их в храм, их выводят на литургию, посередине литургии они говорят: знаете, нам скучно, мы уже помолились, достаточно, ведите нас назад. Такие случаи тоже бывают, это, конечно, очень печально.
Но это отдельно человек говорит, или это вот стоят в храме люди, они... да ну что-то, пойдем мы отсюда.
Да,
и священник в пустом храме заканчивает.
Ну, обычно в пустом все-таки он не заканчивает. Все-таки половина остается, как правило, всегда. Но половина, например, вполне может даже и уйти. Попроситься, например, уйти, потому что им там. Или они порешали там свои вопросы, поговорили там между собой в несколько иной обстановке. И,
значит... О, кстати, да, это же тоже возможность у них между собой пообщаться, которой нет. С другой стороны, как нет? Если речь идет о колонии, где люди свободно перемещаются, они же спокойно говорят.
Нет, это мы сейчас с вами говорим про следственный изолятор.
Следственный в
большей степени. Да. Но, конечно, там тоже всех вместе не могут вывести. Понятно, что там есть четкое ограничение. Подельники никоим образом не могут попасть в храм и находиться там вместе.
На одной службе.
Но, тем не менее, все равно вот бывают такие случаи. Но все-таки надо сказать, что в большинстве, я убежден, что это именно так, люди идут в храм, чтобы помолиться, потому что они понимают где-то со временем, что все-таки какой бы ни был приговор, не вынесет его судья или еще что-то, но жизнь их все-таки под Богом.
А как по вашему опыту человек начинает, почему он начинает ощущать близость Бога, существование Бога, если до того, как он попал в тюрьму, он никогда, ну, опять же, задумывался, но никогда этого не ощущал, никогда не выстраивал свою жизнь с оглядкой на Бога.
Ну, видите, обычно человек все-таки вспоминает Бога, или, по крайней мере, обращается к нему искренне, когда ему очень тяжело бывает. То есть, все дело в собственном устремлении человека. То есть, если человек Бога не ищет, то, ну, вряд ли Бог ему откроется. Хотя, наверное, бывают такие ситуации, когда Господь открывается человеку, хотя человек и особенно не ищет его. Но, наверное, все-таки это очень редкий случай. Все-таки Бог идет навстречу, когда человек делает хотя бы шаг какой-то к нему. И вот именно в следственном изоляторе, когда человеку действительно становится плохо, и очень плохо, то отсюда и появляется какая-то искренняя молитва, искреннее обращение, которого Бог не оставляет без внимания, не оставляет. И вот именно поэтому люди и встречаются с Богом иногда именно там. То есть, представляете, человек, в общем-то, оказывается в таких вот тяжелых условиях, а там у него происходит самая важная встреча в жизни, которая нередко меняет всю его последующую жизнь.
Даже если немалая ее часть в дальнейшем пройдет за решеткой.
Да, да. Видите, чтобы человек все-таки, если мы говорим вот о каком-то, скажем, исправлении, все-таки человек, чтобы это какое-то исправление произошло, он должен правильно осмыслить вот это свое положение, скажем, в свете божественной истины. Ведь человек, в общем, почему он совершает преступление? То есть, если мы говорим об исправлении, то мы должны понять, почему человек совершает преступление, почему он идет на преступление. Вот в подавляющем большинстве причина именно в том, что человек видит для себя благо в преступлении. То есть, он полагает, что благо для него отнять, так сказать, лишить кого-то чего-то, там, лишить человека жизни и так далее. И для него это благо. Вот если до тех пор, пока он будет себе представлять свою жизнь и смотреть на жизнь таким образом, он о каком-то исправлении речи здесь не идет. То есть все эти условия, в которых он находится, он будет воспринимать только как досадное недоразумение. Потому что я очень часто общался с рецидивистами, и, которые, в общем, чувствовали себя достаточно комфортно в тюремной среде, но время, пока они отбывали наказание, было время повышения квалификации. То есть они там только вынашивали, значит, планы.
У них шла постоянно непрекращающаяся конференция,
да,
с,
да,
коллегами.
Обмен опытом, да, значит, о том, как им что провернуть. То есть пока человек не понимает, что в жизни существует еще и духовный закон, который работает точно так же, как физические законы, и который можно выразить, скажем, языком нецерковным очень просто. На чужом несчастье счастья не построишь. Доколе человек не поймет и этот закон в своей жизни не увидит четкий, он будет вновь со временем опять идти на преступление. Он должен увидеть правду жизни.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Кирилл Марковский, исполняющий обязанности куратора тюремных храмов Москвы, помощник начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч, всего доброго и будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».